Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 86 лет назад, летом 1940 года, СССР оккупировал, а затем аннексировал три страны Балтии. С тех пор они восстановили свою независимость, укрепили свой суверенитет, вступили в ЕС и НАТО. Однако сегодня Москва вновь угрожает этим странам. Возможно ли новое нападение России? Какова позиция русскоязычных жителей Балтии? И каково будущее малых стран в эпоху глобальных войн? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Летом 1940 года Советский Союз аннексировал Литву, Латвию и Эстонию. Спустя полвека эти страны восстановили независимость, вступили в НАТО и Европейский Союз, превратившись в важную часть западной системы безопасности. Но после начала полномасштабной войны в Украине страны Балтии вновь оказались в центре разговоров о возможной российской угрозе. Сегодня Москва регулярно обвиняет страны Балтии в русофобии и милитаризации, а сама Литва, Латвия и Эстония активно укрепляют границы, увеличивают военные расходы и принимают на свои территории дополнительные силы НАТО. Большинство аналитиков считают, что прямое нападение России на страну члена Альянса означало бы риск войны со всем блоком или с так называемой коалицией желающих, что делает такой сценарий крайне опасным и маловероятным для Москвы. При этом Балтия остается важным политическим и символическим рубежом. Опыт 20 века для стран Балтии сделал вопрос безопасности не абстрактной темой, а основой государственной политики. Сегодня будущее стран Балтии зависит не только от ее собственных решений, но и от того, каким будет исход войны России против Украины, а с ней и вся архитектура европейской безопасности.
Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политик и политолог, бывший министр обороны Латвии в 2023-2026 году, а ныне депутат Сейма Латвийской Республики Андрис Спруц. Hello, Andris. Thanks for joining.
Hello, Sergey. Thank you for having me. Good to be with you.
В течение трех лет, что вы занимали пост министра обороны, чувствовали ли вы нарастающую угрозу нападения со стороны России? И как это воспринимается в Латвии сегодня?
Россия всегда представляла собой постоянную угрозу, постоянную опасность. После 2022 года, после агрессии против Украины, Россия стала главной угрозой для своих соседей, в том числе для Латвии. Поэтому, конечно же, не было времени думать в категориях страха о том, что может произойти, если мы не будем готовы. Так что, конечно, самой важной задачей была подготовка совместно с нашими союзниками по НАТО и ЕС. Но при этом мы должны были проделать необходимую работу и на национальном уровне.
Если говорить о возможном нападении со стороны России, какие сценарии вы рассматриваете? Речь идет о кинетической войне или, скорее, о гибридных угрозах?
Что ж, мы должны быть готовы к различным сценариям, в том числе и к наихудшему. Наихудший сценарий — это прямая агрессия против стран Балтии, включая Латвию. Но, конечно, то, с чем мы сталкиваемся уже сейчас, — это гибридная война, гибридные атаки. Дезинформационные кампании, инструментализация и использование нелегальной миграции в качестве оружия, кибератаки, инциденты, направленные против критически важной инфраструктуры. Итак, именно с этим мы сталкиваемся практически каждый день. Именно поэтому у нас нет времени на какой-то легкомысленный подход. Мы должны быть готовы сражаться, реагировать и действовать незамедлительно, каждый день. Это философия нашего повседневного образа действий, и она остается таковой. Россия представляет собой угрозу, и мы должны быть готовы к различным сценариям, а также, по сути, ежедневно противостоять гибридным атакам.
Насколько Латвия готова к этому в настоящее время? В первую очередь я имею в виду, конечно же, системы противовоздушной обороны. Ведь если вспомнить инцидент, который привел к вашей отставке, это была атака с использованием дронов. И подобные инциденты повторяются по всей Северной Европе, во всех странах Балтии.
We are prepared.
Мы готовы и очень активно выполняем свою домашнюю работу. Во всех трех странах Балтии расходы на оборону превышают 5% ВВП. И я, как министр, конечно, решительно выступал за то, что инвестировать нужно именно сейчас. Действовать нужно безотлагательно, поскольку до 2022 года мы уделяли недостаточно внимания вопросам обороны и военного потенциала. Разумеется, мы начали заниматься этим еще после 2014 года, но по-прежнему требуются значительные инвестиции. Поэтому инвестиции и выполнение необходимых задач – это постоянная работа, которую мы ведем совместно с нашими союзниками по НАТО, ведь мы являемся частью и ЕС, и НАТО. В Латвии дислоцирована многонациональная бригада НАТО численностью более 4000 военнослужащих из 14 стран. Таким образом, защита внешних границ НАТО и ЕС – это общая задача как для Латвии, так и для наших союзников по Альянсу. Да, существуют определенные вызовы, связанные с новыми технологиями, а также с методами, которые уже не назовешь новыми, в частности, в сфере противодействия беспилотникам. Обнаружить дроны или отреагировать на них крайне сложно, если страна не переведена полностью в режим военного времени. Мы не находимся в состоянии мира, но и официально не ведем войну. Именно поэтому воздушное пространство не закрыто полностью. На границе размещены подразделения, однако существуют и определенные ограничения. Инциденты с беспилотниками служат очередным напоминанием о том, как важно непрерывно работать над развитием технологий как самих дронов, так и средств противодействия им. Разумеется, нам также важно сохранить устойчивость, чтобы подобные инциденты не приводили к падению правительства. Как политическая сила и как общество, мы должны быть достаточно сильными, чтобы выдерживать любые подобные происшествия в будущем.
Какова численность латвийских сил обороны?
А все зависит от того, как считать. Если учитывать профессиональных военных и вновь введенный призыв, то численность составляет около 10 тысяч человек. Если добавить к этому бойцов Национальной гвардии, то это еще 10 тысяч. А если приплюсовать сюда еще и резервистов, то наберется еще более 10 тысяч человек. Таким образом, в случае необходимости в условиях военного времени можно сразу же поставить под ружье и подготовить к бою 30 тысяч военнослужащих. Кроме того, как я уже упоминал, на территории Латвии дислоцировано более 4000 военнослужащих НАТО. Однако план, и он уже реализуется, предусматривает восстановление призыва и доведение численности боеспособных военнослужащих в условиях военного времени до 60 тысяч человек. Так что в ближайшие годы это должно быть осуществлено. Мы уже начали этот процесс, но теперь, разумеется, необходимо предпринять следующие шаги.
Насколько достаточным в данном случае является контингент НАТО численностью в 4000 человек? И в целом более общий вопрос. Каковы сейчас мнения относительно гарантий НАТО, гарантии по статье 5 Вашингтонского договора, а также о возможности защитить страны Балтии с помощью этой гарантии?
Прежде всего, хочу сказать, будучи министром обороны, я никогда не сомневался в том, что пятая статья гарантии безопасности НАТО является надежной и незыблемой. Несмотря на определенные разногласия и дискуссии по ряду вопросов, например, касающихся объемов и темпов финансирования или механизмов реализации, уверенность в надежности гарантии НАТО оставалась неизменной. И это крайне важно. Существует твердое понимание значимости этих гарантий и вера в них. Ведь если бы мы начали сомневаться в гарантиях и взаимной поддержке, это могло бы привести к реализации сценария самосбывающегося пророчества. Поэтому поддержка, безусловно, существует. Она необходима и должна оставаться мощной. Что касается численности контингента, то Латвия была бы рада принять еще больше военнослужащих НАТО. Однако самое главное – это само присутствие войск и техники НАТО, а также наличие планов, позволяющих оперативно перебросить дополнительные силы из других стран. Речь идет о создании целостной оборонной архитектуры, от батальонов и бригад до дивизий и корпусов. Именно это имеет решающее значение, и именно эта работа сейчас ведется. Региональные планы обороны вполне реализуемы и осуществимы. Но, разумеется, в основе всего лежит главный принцип. Гарантии безопасности должны действовать всегда, а уверенность в них – быть твердой и непоколебимой. И пока что все идет как надо.
Это должно быть очень сильным и солидным. И это так хорошо, так хорошо.
В целом, рассматриваете ли вы возможность создания НАТО+? Ведь мы явно наблюдаем растущую готовность со стороны стран Балтии, северных стран Польши и Великобритании противостоять российской угрозе и проявить солидарность с Украиной. Предвидите ли вы возможность создания, скажем, НАТО+, или НАТО-2, такой коалиции желающих, которая будет поддерживать Украину и противостоять российской угрозе?
Здесь есть разные уровни. С одной стороны, НАТО — это альянс из 32 государств, где действует 5-я статья о взаимной поддержке в случае агрессии. Это важнейшая основа альянса и системы обороны, в том числе и для Латвии. В то же время существуют и страны региона, разделяющие схожие взгляды. Вы упомянули страны Северной Европы, Балтию, Польшу, Германию, Нидерланды, Великобританию, а также Канаду, страну, возглавляющую бригаду здесь, в Латвии. Поэтому, безусловно, следует поощрять и поддерживать региональное сближение и совместную деятельность в регионе, в том числе и с участием Украины. Украина обладает чрезвычайно важным опытом, знаниями и бойцами, прошедшими реальные сражения. Именно поэтому, находясь на посту министра, я твердо убежден в необходимости активного сотрудничества с украинской стороной. Нам нужно перенимать опыт противодействия беспилотникам, а также осваивать и внедрять технологии и культуру их применения. Таким образом, укрепление НАТО на различных уровнях остается постоянной задачей. Я не вижу здесь противоречия. Напротив, речь идет о взаимодополняемости. НАТО — это союз из 32 государств, но мы дополняем его различными региональными инициативами и форматами сотрудничества, в том числе, как вы отметили, с участием Украины. Например, в рамках деятельности Объединенных экспедиционных сил, возглавляемых Великобританией. Для нас это возможность расширить существующий формат.
Как вы считаете, следует ли предоставить Украине возможность досрочного вступления в НАТО?
Я лично убежден, и это убеждение твердо разделяю здесь, в Латвии, что Украина должна стать 33-м членом НАТО, причем как можно скорее. В то же время мы уважаем формулу, принятую еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Украина станет членом Альянса, когда союзники придут к согласию и позволят обстоятельства. А на данный момент согласие среди всех участников нет.
Как вы считаете, возможно ли преодолеть подобные региональные и общеевропейские разногласия между членами НАТО? Ведь, как я уже упоминал, с одной стороны мы видим восточный и северный фланги, а с другой — средиземноморский фланг. Возможно ли наладить взаимопонимание между средиземноморским и северным флангами НАТО?
В целом, да. Подход, предусматривающий защиту каждого члена Альянса и каждого дюйма территории НАТО, так называемый подход 360 градусов, это совершенно очевидная вещь. Этот принцип четко закреплен в стратегической концепции НАТО и неизменно отражается в итоговых декларациях всех саммитов Альянса. Россия представляет собой главную угрозу для союзников и партнеров по НАТО. При этом внутри Альянса, безусловно, ведутся дискуссии, которые не всегда проходят гладко и порой бывают весьма сложными. Известно, что между Грецией и Турцией уже несколько десятилетий существуют разногласия. Поэтому, разумеется, нельзя игнорировать сложность устройства Союза, объединяющего 32 государства. Но все же я убежден, общая цель — создание НАТО 3.0, как это иногда называют, в том числе в контексте повышения расходов на оборону до 5% ВВП, заключается в том, чтобы сделать Альянс более боеспособным и устойчивым. Кроме того, сейчас самый подходящее время для включения в состав Альянса тех стран, которые действительно укрепляют безопасность. Украина в будущем станет одной из таких стран. Я, как и весь латвийский народ, твердо верю, что она внесет свой вклад в укрепление мощи НАТО, а также в обеспечение безопасности и обороны всех государств-членов.
Если говорить о стратегически уязвимых местах и возможных сценариях развития событий, то, очевидно, у вас, как министра обороны, были, наверное, сценарии и модели возможного вторжения России. Как бы вы определили не самые слабые места, а, скажем, наиболее вероятные? Ведь часто в качестве примеров приводятся Нарва или Сувалки. Или, например, если говорить о Латвии, то это Латгалия и Даугавпилс. Какой сценарий российского нападения теоретически можно было бы представить?
Как я уже упоминал, существуют различные сценарии развития событий. Я бы не хотел вдаваться в подробности, поскольку региональные планы не являются публичными документами. Однако сам факт их наличия подтверждает, что НАТО разрабатывает такие планы с учетом различных сценариев. Кроме того, у Латвии есть собственный план национальной обороны, предусматривающий конкретные процедуры действий на случай реализации тех или иных сценариев. Повторюсь, наиболее жестким сценарием стало бы полномасштабное вторжение в страны Балтии. Минимум, с которым мы сталкиваемся уже сейчас, это гибридные угрозы. Они присутствуют постоянно. Именно поэтому существуют различные планы реагирования на разные сценарии. Мы должны быть готовы ко всем упомянутым вами вариантам развития событий, будь то Сувалки, Даугавпилс или Нарва. Безусловно, это критически важные и рискованные направления, которые необходимо учитывать. Хочу еще раз подчеркнуть, Нарва, Даугавпилс, Сувалки и другие подобные места – это не просто Латвия или Эстония, это территория НАТО. Ситуация отличается от украинской. Несмотря на все трудности, с которыми Россия сталкивается в Украине, именно Украина ведет борьбу с Россией при поддержке НАТО, Европейского Союза и Латвии. В случае с Латвией любое нападение на страну будет расцениваться как нападение на НАТО, на альянс из 32 государств, включая крупные державы, обладающие мощными вооруженными силами и значительными оборонными бюджетами. Поэтому, на мой взгляд, России следует осознавать исходящую от нее угрозу. Необходимо понимать, атака на любую из стран Балтии станет нападением на альянс, объединяющий 32 государства.
Вы или какая-либо из других стран Балтии строит линию обороны, подобную той, что создает Украина на границе с Россией?
Yes, we do. We are building the Baltic defense line.
Да, мы это делаем. Мы создаем Балтийскую линию обороны. Мы строим ее совместно, три страны Балтии и Польша, а также Финляндия, которая укрепляет свои границы, принимая собственные специфические меры обороны. Именно поэтому мы считаем, что этот проект должен получить финансовую поддержку со стороны Европейского Союза, ведь речь идет о внешней границе ЕС. Существует принципиальная поддержка идеи о том, что внешние границы должны укрепляться в том числе за счет общеевропейского финансирования. При этом мы опираемся на опыт НАТО и учитываем опыт Украины. Мы вышли из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, так что теперь можем использовать их на законных основаниях. Пять государств — Финляндия, три страны Балтии и Польша — вышли из Оттавской конвенции, поскольку мы убеждены, для защиты наших граждан нужно делать все возможное. Мы должны располагать всеми необходимыми средствами на случай реализации одного из тех негативных сценариев, которые мы обязаны учитывать и к которым должны готовиться. Подготовка к обороне служит фактором сдерживания, а агрессор попросту сломает зубы, если действительно решится на какие-либо действия. Вот почему столь важно не только возводить оборонительные рубежи на земле, но и, как вы уже упоминали, обеспечивать защиту в воздушном пространстве. Создание систем противовоздушной обороны – одна из первоочередных задач для структур ПВО Латвии и других стран Балтии.
Да, я думаю, что в итоге это не такая уж невообразимая вещь. Я вспоминаю о том трехдневном российском наступлении на Киев. На самом деле Киев находится довольно близко к границе, верно? Он расположен примерно в 100 километрах от белорусской границы, и тем не менее украинцы смогли остановить Россию, а затем оттеснить ее от Киева. Таким образом, отсутствие стратегической глубины на самом деле не является аргументом в пользу отказа от какой-либо обороны. Поэтому я считаю, что это хороший пример для возможного российского нападения на Латвию или Эстонию.
Да, мы должны быть готовы. Но, опять же, стратегическая глубина — это не только национальный уровень. Стратегическая глубина — это еще и НАТО.
Спасибо большое, Андрис. С нами на связи был политик и политолог, бывший министр обороны Латвии, а ныне депутат Сеймаса Латвии Андрис Спроц.
Yes, Сергей, many thanks. Thank you for having me.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о России и Балтии. Сейчас, через 86 лет после советской оккупации, снова заходит разговор о российском вторжении в Балтию. Что это такое? Гибридная война? Накрутка этой угрозы? Или действительно существует подобная опасность? Рассуждает военный эксперт Юрий Федоров.
Да, пока идет война в Украине, никакой войны, ну, по крайней мере, войны классического типа и даже неоклассического, то есть с широким использованием беспилотников и так далее, просто быть не может. Не хватит сил, не хватит возможностей, в том числе и материальных возможностей. Людей, может быть, и хватит, а вот железа вряд ли хватит. Другой вопрос, что в условиях войны с Украиной Россия может пойти на целый ряд гибридных акций, ну, скажем, постоянные угрозы, всякого рода попытки политической дестабилизации, такие демонстративные полуудары, неполные удары при помощи или посредством ракет или дронов. Ну, например, вот что произошло в Польше. Видите, вот летит ракета, да, она вроде никого не убила, ничего не повредила, но продемонстрировала, что, ребята, вы уязвимы, ваше ПВО никуда не годится, а вот мы можем вас достать в любой момент. Ну и поэтому вот такого рода акции, да, они могут быть, да, могут быть диверсии, да, могут быть попытки провоцировать какую-то внутреннюю нестабильность в отдельных районах. Все это может быть. Но это, так сказать, до уровня полномасштабной войны. Вот так я бы сказал. Если говорить о попытках дестабилизации внутриполитической с использованием всякого рода прокси-группировок, ну, это, скорее всего, если говорить об Эстонии, это Нарва и прилегающие какие-то районы. Но при этом нужно понимать, что власти в Эстонии, как я понимаю, должны, ну, я надеюсь, что они готовы к тому, чтобы пресечь и достаточно решительно любые попытки дестабилизации. Ну, что-либо вроде того, что произошло в Донбассе или на Донбассе в 2014-2015 годах. В Латвии это, скорее всего, Даугавпилский район, там действительно демографическая ситуация скорее с преобладанием, ну, я не могу сказать преобладанием, но с большим процентом этнического русского меньшинства. Но, опять же, очень зависит от того, как будут реагировать местные власти. То же самое Сувалский коридор. Но, видите, тут еще сложнее, потому что для того, чтобы попытаться, значит, каким-то образом захватить этот коридор, нужно согласие Минска, нужно согласие Беларуси. И более того, нужно согласие Минска на то, чтобы Россия развернула существенную группировку на ее территории, на белорусской территории. А я так понимаю, что ни нынешний президент Беларуси, ни, возможно, его преемники, да и вообще, скорее всего, правящая верхушка Беларуси не в восторге от такой перспективы.
Это был Юрий Федоров в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, профессор Тартуского университета Андрей Макарычев. Андрей, приветствую.
Добрый день, очень рад видеть, Сергей.
Взаимно. Ну вот у нас тут картинка Нарвы. Нарва и Вангород, Нарвская крепость, тот самый Нарвский мост, который знакомый нам журналист Аркадий Бабченко настойчиво советует разрушить, да, чтобы отгородить Россию от Эстонии. Я знаю, что ты очень много занимаешься Нарвой, не раз был в этом городе. Я хочу тебя спросить, как у человека, знающего ситуацию на земле, насколько это действительно конфликтная точка? Вот это вот все разговоры о Нарвской республике, о нарвских русских, о всей вот этой вот восточной Эстонии.
Я боюсь, что я не смогу коротко ответить на этот вопрос, но начну с того, что это очень полемичный сюжет. И я думаю, что если мы посмотрим немножко вглубь современной истории, то эта конфликтная напряженность началась отнюдь не с 22 года, а значительно раньше. Потому что если мы посмотрим, например, на ежегодные отчеты эстонской полиции безопасности КПО, то уже с конца 90-х годов было очевидно, что Россия воспринимается, в отличие от большинства других европейских стран, в Эстонии не столько как партнер или просто сосед, а сколько как источник различных угроз. Поэтому сейчас мы просто присутствуем при эскалации того тренда, которому уже много лет. Я бы сказал, что полемичность этого вопроса связана со столкновением двух различных логик. Логик безопасности, геополитических логик. Первое состоит в том, что на самом деле существуют очень как бы очевидные параллели между тем, как развивалась ситуация на востоке Украины, в частности, в Донбассе, и теми событиями, тем сюжетным рядом, который мы можем видеть в Нарве. В частности, многие украинские эксперты-политологи придерживаются такого мнения, и недавно даже президент Зеленский озвучил его. Правда, моментально пришел ответ со стороны эстонского правительства о том, что подобного рода рассуждения в данном контексте неуместны, и более того, они льют воду на мельницу кремлевской пропаганды. Я говорю об этом для того, чтобы показать, что даже между союзниками, я имею в виду Украину и Эстонию, существует как бы разное восприятие вот того вопроса, о котором мы сейчас говорим. На чем основана вот эта первая логика о том, что на самом деле есть некоторые аналогии, некоторые параллели, нужно быть очень внимательным к ним. Я думаю, что здесь есть несколько факторов уязвимости Эстонии. Многие из них носят такой, скажем так, глобальный, структурный характер. Ну, например, сейчас становится совершенно очевидным, что агрессия России против Украины вернула мир вот к такому старому пониманию силы, как обладание материальными и физическими ресурсами, ресурсом для того, чтобы либо красть, либо убивать. Понятно, что малые страны в этом контексте смотрятся, ну, скажем так, достаточно уязвимо. Конечно, у Эстонии были свои предметы гордости всегда, там, я не знаю, электронное правительство, Skype, различного рода стартапы, но сейчас выясняется, что мир развивается в другом направлении. И это, безусловно, фактор уязвимости. Тем более, что нужно помнить, что у Эстонии, ну, фактически нет своих военно-воздушных сил. Сейчас, например, наше воздушное пространство защищает дивизия эскадрилья из Турции. До этого были итальянцы. Вот. Ну, в Эстонии также присутствует дефицит военно-морского флота. Различного рода операции на Балтийском море могут проводиться только с партнерским участием финских коллег.
Ну, это с точки зрения, так сказать, hard security, да, вот этого hardware. А с точки зрения софта, насколько вообще почва в самом вот востоке Силумя, Котхлоярве, Нарва, насколько это можно сравнивать с ситуацией Донбасса и населения, скажем, подвержено российской пропаганде? Насколько они готовы к такого рода сепаратистским сценариям, которыми могли бы воспользоваться в России?
Я думаю, что Силамя и Кохлоярвы в данном случае не играют как бы большой роли. Мне кажется, что здесь Нарва является такой как бы точкой напряжения. Знаете, эти как бы возможно, ну, как бы желания или ресурсы сепаратизма, они же тоже постоянно как бы подпитываются, начиная с 93 года, с референдума об автономии Нарвы, который был признан недействительным, и заканчивая вот последними информационными дебатами, дискуссиями о том, что же это такое Нарвская народная республика. Ну, в общем-то, здесь в Эстонии мы пришли к консенсусу о том, что это скорее такого рода виртуальный проект, который не связан непосредственно с какими-то далеко идущими планами. Скорее, его можно рассматривать как, ну, такого рода провокацию онлайновую в основном.
Ну, то есть, так скажем, в головах, больше в головах московских политтехнологов
Нарвской народной республики. Я думаю, что да, но между московскими политтехнологами и, скажем так, вот этой постиндустриальной, постпролетарской, постсоветской Нарвой расстояние не очень большое. Я объясню, почему я об этом говорю, о расстоянии. Потому что есть несколько таких поляризующих точек каждый год которые дают как бы почву для, для дискуссии на эту тему. Конечно, 9 мая является самой, самой как бы известной из них. Я на этот раз я 9 мая побывал в Нарве, и я увидел, что означает феномен, но я его называю звуковой агрессией, можно там назвать какой-то визуальной дипломатией, в кавычках, музыкальной дипломатией, но это на самом деле такая спецоперация по как бы нарушению пространства там, социального, культурного, какого угодно, Нарвы со стороны России, со стороны Ивангорода. И это, в общем-то, имеет свою аудиторию, безусловно. 9 мая Нарва была поляризована в том смысле, что сформировалось два как бы пространства. Одно пространство отмечало День Европы, как мы понимаем, другое, вот это человеческое пространство, отмечало 9 мая как День Победы. И количественно, в общем, число людей, которые пришли на берег смотреть на то, что... на этот так называемый патриотический концерт в Ивангороде, было, по моим наблюдениям, все-таки больше, чем число людей, отмечающих 9 мая как День Европы. И это, конечно, фактор, который действует регулярно, это уже не первый год, устанавливаются большие экраны с такими достаточно откровенными лозунгами «Одна победа, одна страна». И вот это, безусловно, подпитывает как бы вот такие настроения, которые на самом деле находятся в латентном состоянии. Мне кажется, что вот это вот сообщество русскоязычных в Нарве, оно очень как бы такое деполитизированное. Я бы даже сказал, что у этого сообщества нет какой-то определенной идентичности. Скорее, это то, что... итальянский философ Джорджо Агамбен назвал формой жизни. Ну, в том смысле, что вот так вот это было всегда, и мы, так сказать, привыкли жить таким образом, мы привыкли фотографироваться на день свадьбы напротив танка Т-34, мы вот привыкли приносить цветы, и мы как бы вот в этом видим свою как бы, ну вот эту даже не идентичность, а свою вот эту вот такую экзистенциальную, скажем так,
сущность. Принадлежность групповая. Андрей, вот это очень интересный вопрос, буквально следующий хотел спросить. Действительно, а какова идентичность русскоязычных жителей Эстонии? Не только в Нарве, да, но, скажем, вот этот вот русский район Таллина, как он, Ластамяки, да? Ластамяи, да, мяки, это финская мяя, эстонская. Они чувствуют себя эстонцами в полной мере? Или они чувствуют себя как, не знаю, некая вложенная внутри эстонской идентичности, у них вот эта вот постсоветская или, может быть, российская идентичность?
Опять же, обобщать здесь нельзя, несмотря на то, что это не очень большое как бы комьюнити по числу, принадлежащее к ним, но оно достаточно дифференцировано. В Таллине живут все-таки те люди, которые хорошо интегрированы, они, безусловно, двуязычные. У них наверняка есть достойная работа и хорошие, ну, относительно хорошие материальные условия. Чего нельзя сказать о Нарве, которая гораздо более изолирована, которая гораздо более, так сказать, помещена в свое собственное вот это вот пространство языковой, культурной, я бы сказал, изоляции. В Таллине, например, есть значительное количество, я бы сказал, очень существенное количество русскоязычных, которые, ну, чья, так сказать, политическая позиция вполне соответствует эстонскому мейнстриму. Эти люди ходят на концерты Максима Покровского «Ногу свело», Андрея Макаревича, там, я не знаю, других артистов, которые занимают вполне определенную проевропейскую, проукраинскую и антивоенную позицию. Это тоже русскоязычные, которые живут там и которые таким образом себя отождествляют вот с с таким, так сказать, пониманием текущего момента. А что касается НАРВ, то там, конечно, все гораздо сложнее. И, собственно говоря, я думаю, что здесь не только географическое положение играет роль, но и в каком-то смысле экономический фактор, потому что Ида-Вирума, это вот восточная часть Эстонии, она имеет более высокий уровень безработицы, меньший уровень средней заработной платы и большее количество социальных проблем. И вот если мы посмотрим на совокупность этих факторов, то, конечно же, мы увидим, что почва для, скажем так, критического или скептического отношения к эстонскому государству там намного сильнее, чем среди русскоязычных в Таллине. Но опять же, вопрос о том, является ли это идентичностью в строгом смысле слова или нет, ну, он для меня открыт, потому что эти люди себя идентифицируют с языком, например. Да? Мне не кажется, что язык может служить очень мощной, такой прочной основой для идентичности, язык как язык, потому что на языке можно говорить совершенно разные вещи и, так сказать, находиться на совершенно разных полюсах политических баррикад. И эти люди идентифицируют себя ментально, символически с Россией, при этом многие из них там, может быть, даже ни разу и не были. А многие говорят, что, находясь в России, приезжая туда, они не чувствуют себя принадлежащими вот к российской нации, они чувствуют себя все равно в каком-то смысле чужими. А те, кто идентифицирует себя с Советским Союзом, но это самая такая фейковая идентификация с тем, чего не существует просто онтологически, экзистенциально. Поэтому я и говорю, что все вот эти вот факторы определить себя через что-то, они скорее носят негативный характер. То есть мы вот не, допустим, там, не... Mm-hmm. Не этнические эстонцы, мы не Таллин, мы не, там, не Европа, потому что под Европой понимается все самое плохое, что только можно себе вообразить. И вот эта вот как бы череда негативных идентификаций, она отнюдь не приводит к ясному и понятному для всех ответу на вопрос о том, а кто же такие вы.
Ну да, и не то, что люди готовы там какую-то республику делать или переезжать жить в Россию, или там поддерживать гипотетические российские танки. Это именно скорее как, я не знаю, как молодой человек, да, себя идентифицирует, отталкиваясь от общества, типа вот я там байкер, я там сноубордер, условно говоря, да. Я отстраиваюсь от общества за счет вот этой вот вещи. А как интересно, а как происходит в армии? Что какие-то существуют особые русскоязычные взводы, батальоны? Они проходят обязательную военную службу?
Дискуссия на эту тему началась относительно недавно, когда выяснилось, что на протяжении многих лет, ну, практически всех вот лет после 91 года, в эстонской армии служили русскоязычные, которые, ну, достаточно слабо владеют эстонским языком. Эта проблема решалась, ну, скажем так, по мере поступления как бы вот разных сигналов о том, насколько это эффективно или нет. Сейчас предлагались разные решения, начиная с того, чтобы организовывать какие-то специальные там месячные, двухмесячные языковые курсы для призывников без достаточного владения эстонским языком. Но, насколько я понимаю, ситуация не изменилась, и все надежды на то, что языковая реформа, которая все-таки уже несколько лет идет, она все-таки приведет к значительному падению числа эстонских призывников, эстонских солдат, которые с трудом владеют языком. В этом смысле есть прямая связь между образовательной системой, образовательной реформой и состоянием дел в эстонских вооруженных силах.
А телевизор? Насколько там? Я так понимаю, что и в приграничных, да и в целом по всей территории балтийских стран российское телевидение можно ловить без проблем. Хотя вроде как-то юридически это запрещено, но полно объявлений по своему опыту. Да. Я знаю частичной жизни в Балтии, что можно в течение суток поставить тарелку, которая будет тебе брать Соловьева и что угодно.
Да, но это можно увидеть только, скажем так, методом какого-то вот наблюдения, потому что никаких цифр я никогда не видел, там, сколько людей в Нарве смотрят, какой процент смотрят регулярно на российское телевидение. Я думаю, что достаточно большой на самом деле. Для этого существуют технические возможности для того, чтобы обойти все эти ограничения. Но это, опять же, как бы та ситуация, которая развивалась уже на протяжении последних десятилетий. Другое дело, что сейчас изменился контекст после 22 года в том смысле, что все-таки все больше и большее количество русскоязычных понимают, что вот эта вся пропаганда русского мира, она стала, конечно, гораздо более токсичной, чем до 22 года. И понимание этого присутствует. Присутствует понимание того, что эта пропаганда в конечном итоге носит милитаристский характер и уже привела к огромным количествам жертв. Поэтому, по моему наблюдению, очень многие русскоязычные как бы пытаются каким-то образом дистанцироваться от вот этой милитаристской, такой линейной или прямолинейной пропаганды и идеологии русского мира, и выбирают для себя какую-то вот другую нишу, в частности, например, связанную с тем, что нам нужна другая интерпретация эстонского патриотизма. Мы живем в Эстонии, мы патриоты Эстонии, но именно поэтому мы за хорошие отношения с Россией, с нашим большим соседом. Именно поэтому мы против любых форм экономической, тем более военной помощи Украины. Именно поэтому мы не понимаем, почему украинские флаги висят, и не понимаем, почему мы должны здесь видеть украинских беженцев и так далее. То есть та же самая повестка дня, которая, в принципе, очень хорошо соответствует и коррелируется с тем, что мы слышим из Москвы, она преподносится под другим, скажем так, соусом, как вот эта как бы новая, обновленная версия того, что означает быть настоящим эстонским патриотом после 22 года в условиях войны, которая может, в принципе, затронуть и Эстонию. Очень многие русскоязычные, существует даже вот партия КОС вместе, ну, скорее, не партия, а группа все-таки, которая открыто заявляет о том, что Эстонии нужно пересмотреть свой статус и стать нейтральным государством. Ну, вот это такая, знаете, утопия Балтийской Швейцарии, которая, конечно, очень легко ее разбить и деконструировать, но, тем не менее, в головах простых людей вот подобного рода вещи, они как-то закрепляются. Поэтому я имею в виду, что изменение контекста привело к изменению нарратива. И вот эта вот идея о том, что нам нужна любой ценой, ну, если не дружба, то, скажем так, нормальный, вот это как бы нормализация войны и нормализация агрессии, соответственно, страны агрессора, они стали как бы заменой вот этому токсичному русскому миру, который сейчас пока на какое-то время ушел на второй план. Это не означает, что он исчез. Просто означает, что возникли новые нарративы, которые с точки зрения их производителей, их распространителей могут работать вот на этом низовом, скажем так, на уровне каждодневной геополитики, рутинной жизни более эффективно.
Но в целом, суммируя наш разговор, все-таки у меня такое ощущение складывается, что русский мир в странах Балтии имеет очень благодатную почву. Это одна из таких наиболее лабильных и подвижных территорий. Да, и может быть, вот это как раз то самое, то, что Николай Митрохин в свое время сформулировал, хорошо назвал национализм фронтирных русских. Вот эти вот фронтирные русские, еще когда, да, там 30-40 лет назад, откуда все бралось, если вспомнить рижский ОМОН, да, идеология рижского ОМОНа, да, идеология вильнюсского ОМОНа, такие имена, как, не знаю, Чеслав Млынник, Виктор Алкснис, они представляли определенный срез, да, имперской культуры, которая сейчас воспроизводится уже третье поколение подряд вот в этих странах.
Я буду говорить про Эстонию. За Эстонию после 22 года в Эстонии появилось несколько очень заметных и очень важных, мне кажется, для вообще как бы будущего России фигур, спикеров, которые представляют такую радикальную позицию путинскому режиму, несмотря на то, что, опять-таки, численно их немного, но их голоса в информационной повестке дня слышны очень-очень громко. Я имею в виду Андрея Волна, я имею в виду Евгения Чирикова, я имею в виду Екатерину Кузнецову, которая руководит Финно-Угорским домом в Нарве, и вот некоторые из них присутствуют в составе так называемой российской платформы в парламентской ассамблее Совета Европы. Мне кажется, что это вот как бы новый феномен людей, которые олицетворяют собой иммиграцию в изгнании и в каком-то смысле они представляют собой альтернативу вот этой старой русскоязычной
имперской традиции,
имперской границы. Я думаю, что это как бы подтверждает, Сергей, твой тезис о том, что на самом деле вот эта русофонная часть балтийских стран, она очень подвижна, она очень мобильна, дискурсы меняются достаточно быстро. И, в общем-то, это очень интересный предмет для, для исследования, для наблюдения. Потому что в конечном итоге на кону стоит вопрос о том, какой будет эстонская модель интеграции, да? Будет ли она как бы конфликтной, либо она будет, наоборот, более консенсусной. Мне кажется, что все-таки есть основы для более консенсусного, так сказать, вот, понимания того, что такое эстонская нация.
Да.
И как она будет выглядеть, скажем так, через там, 1-2 поколения. Это очень важно.
Да, Андрей, спасибо за этот акцент в конце. Очень интересно, действительно, что мы, когда говорим о балтийских русских, мы не обязательно должны представлять упомянутых Алкснеса или Млынника, но можно говорить об Андрее Волне или Евгении Чирикове, которые действительно на глазах формируют новую русскоязычную и российскую идентичность на эстонской земле.
В русском мире, о русских мирах, наверное, во множественном числе.
Да. Спасибо, спасибо. Андрей Макарычев, профессор Тартусского университета, был с нами на связи по Зуму. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о судьбах Балтии, возможности российского нападения. С нами на Зуме с улиц Вильнюса журналист, политический обозреватель Константин Эгерт. Добрый день, Кость.
Добрый день, Сергей. На самом деле из Клайпеды, что, может быть, в каком-то смысле еще более актуально.
Еще более.
Это Балтийское море, это относительно недалеко располагающийся Калининградский эксклав России, так что геополитически точно не менее острый.
Да, вот как раз о Калининграде. Знаешь, хотел с тобой поделиться сном. Сон моего хорошего литовского друга. Не буду его называть. Он профессор, специалист по русской литературе и большой любитель России. Тем не менее, он рассказал мне, что его много лет преследует один сон под названием «Остановился поезд». Идет российский поезд в Калининград и останавливается посреди Литвы. И стоит. Час, два, сутки стоит. И никто не знает, что внутри этого поезда. Есть внутри него какой-то вооруженный контингент, есть ли там, может быть, какое-то оружие. И вот этот сон остановившегося российского поезда его постоянно преследует. Я хотел спросить, насколько в Литве действительно сейчас существует или, может быть, обострился страх перед Россией?
Ну, в Литве нет страха, в Литве есть постоянная готовность к тому, что может сделать Россия. Кстати, вариант с поездом здесь рассматривался еще тогда, когда я переехал в страну в 2014 году. И предположение о том, что российский железнодорожный транзит в Калининградскую область может быть использован как повод для какой-то провокации, здесь было высказано еще тогда, и скажу так, к этому я абсолютно уверен готовы, как готовы к потенциальному переходу границы какой-нибудь диверсионной группой. Не стоит забывать, что все эти годы страны Балтии живут в напряжении, Литва тоже, естественно. Но, например, если мы вспомним события 20-го, 21-го, 22-го года, собственно, периодически это случается сегодня, когда просто привозят мигрантов, сотни мигрантов с Ближнего Востока, из Африки в Беларусь, и показывают им направление и дают им кусачки для того, чтобы резать проволоку, и говорят, вот идите, вот там Литва, там Латвия, там Польша, там вас ждут, там Евросоюз. Это, конечно, не там какая-нибудь вооруженная группа диверсантов из Генштаба российского, но это здесь воспринимается точно так же, как агрессия, как нарушение границ не только Евросоюза и НАТО. Поэтому, да, варианты того, как Россия может попытаться, не завоевать страны Балтии, на это просто не получится. Здесь будет очень жестокое сопротивление, и у России не будет таких сил даже попытаться удержать эту территорию. Но каким образом можно попытаться спровоцировать раскол в НАТО через такого типа провокацию, при которой целый ряд членов Альянса сказал бы, ну, вы знаете, мы не будем умирать за Панемуния, за Клайпеду, за Нарву. Вот на это Путин при определенных обстоятельствах, особенно если ему принесут папочку и скажут, что там в Германии, во Франции складывается прекрасная для этого внутриполитическая ситуация, вот на это, как здесь предполагают, Путин пойти может и принимают определенные меры заранее.
Ну да, особенно учитывая грядущие электоральные баталии в основных европейских странах, это такая очень текучая ситуация. Ну и, конечно, в этой связи тоже часто все время звучит Сувалкский коридор. Да, это тоже, наверное, часто обсуждается в Литве.
Конечно, но для того, чтобы вторгнуться в Сувалкский коридор, через который я в своей жизни ездил много раз в Польшу и из Польши, здесь потребуются силы определенные. Если использовать вот так, как предполагается, его хотел бы использовать российский генштаб для отсечения стран Балтии от основной территории Альянса, то для этого потребуется не диверсионная группа и там не батальон, для этого потребуется довольно серьезная концентрация сил и, по сути дела, нападение на Польшу. Это значительно более серьезная операция, чем там забросить пару парашютистов или перебросить там 100 афганцев, попытаться через границу. К этому здесь тоже готовы, но здесь исходят из того, что, во-первых, сразу скажу, Сергей, ну, мои данные из разведывательных источников, в том числе и в других странах НАТО, говорят, что спецслужбы Литвы, Латвии, Финляндии прекрасно видят то, что происходит на территории России, довольно, так сказать, далеко и глубоко, от России и Беларуси. Разумеется. Второе. Для серьезной провокации в Сувалкском коридоре потребуется концентрация сил, которая будет видна и со спутников, и с помощью других средств разведки. Поэтому к этому будут готовы. Ну и, наконец, не стоит забывать, что это будет означать нападение на Польшу. Польша сегодня обладает третьей по численности армией НАТО. Очень активно перевооружается технически. Я бы сказал, что по целому ряду параметров сегодня польская армия, возможно, даже лидер среди европейских союзников в НАТО. И для поляков это будет просто смертельной угрозой государства. Они будут действовать, невзирая на то, будут ли остальные соответствовать там высоким показателям 5-й статьи Вашингтонского договора. Это гигантская операция будет для российского генштаба, это надо будет понимать. Это возможное начало большой европейской войны, по сравнению с которой даже война в Украине, российская агрессия против Украины будет выглядеть как, ну, что-то относительно маломасштабное.
Вот как раз хотел в связи с этим продолжить вопрос, который мы в начале программы обсуждали с бывшим министром обороны Латвии Андрисом Спруцем. Насколько вообще реально сейчас создание некой НАТО-2? Да, коалиции более решительных стран. Это балтийские страны, это северные страны, это Польша, Великобритания и Нидерланды.
Сергей, для этого не нужна никакая НАТО-2. Для этого достаточно использовать третью статью Вашингтонского договора, которая предполагает, ну, по-простому говоря, вот создание таких ситуативных альянсов, коалиций желающих, как это сейчас стало модно говорить. И именно на это сейчас очень активно, на этот вариант развития событий смотрят действительно и в литовском генштабе, и в финском, и в шведском. И, кстати, к этому стоит добавить Великобританию, которая ядерная держава, и которая занимает очень однозначную позицию в отношении российской агрессии против Украины, и в отношении поддержки восточного фланга НАТО. Другое дело, там армия, так сказать, сильно была сокращена за последние там 20 лет. Но, несомненно, этот вариант существует, и ты правильно назвал, это три балтийские страны, это Польша, сегодняшний лидер перевооружения и тренинга резервистов среди европейских союзников по НАТО. Это Швеция, Финляндия, Норвегия, Великобритания, Нидерланды. Кстати, Дания тоже. Поэтому, да, это будет серьезная коалиция, которая, если мы оставляем в стороне, ну, вариант ядерной войны, который, я считаю, невероятен, это будет конец путинского режима и, скорее всего, конец России. Без этого это очень серьезная сила, с которой России придется считаться и про который придется серьезно задуматься, в том числе и потому, что калининградский эксклав в этой ситуации будет тотально обнажен и, по сути дела, абсолютно отдан на милость соседей, то есть Литвы и Польши.
В завершение два широких вопроса я хочу. Один относительно будущего. Как в Литве, я понимаю, конечно, что есть разные взгляды, но политический класс, руководство республики сейчас видит будущее отношений с Россией. Это все-таки изоляция, условно скажем, ров с крокодилами, или это какие-то возможные другие сценарии?
Есть разные политические силы. Например, есть партия Заря Немана, которая сейчас покинула правительственную коалицию в силу ряда причин. Ее политики говорили, что, конечно, мы там не должны выходить из НАТО, но такая стандартная фраза, от географии не убежишь. В какой-то момент придется налаживать отношения с Россией. Но это скорее меньшинство. Политический класс Литвы в большинстве своем, да, считает необходимым создание таких прочных и таких жестких гарантий безопасности, которые, скажем так, прикрыли бы Литву вне зависимости от того, что будет происходить внутри России ближе к концу путинской эры или после нее. Но здесь главное в Литве, если хоть опора и надежда, это размещение в конце 2007-го, в начале 2008 года на территории страны механизированной бригады Бундесвера с своей ПВО, с гигантским количеством бронетехники. Я был на базе, которую готовят для немецких военных. И, по сути дела, кстати, я скажу, что если у России есть какое-то желание что-то сделать на территории Литвы, то я думаю, что они будут пытаться это сделать относительно быстро, до того, как бригаду разместят. Хотя, на самом деле, любая провокация сегодня будет восприниматься, с моей точки зрения, литовским политическим классом, литовским командованием, как провокация не только против Литвы, но против союзного персонала НАТО, размещенного на территории страны, потому что, напомню, здесь с 2015 года находится батальон передового базирования НАТО, точно так же, как в Латвии и в Эстонии. Он создан на базе Бундесвера, но здесь есть военнослужащие Нидерландов, Словакии и так далее. Поэтому, например, попытку ударить дронами по Литве, спровоцировать, это будет, я уверен, воспринято как удар, по сути дела, по союзникам. И это для Москвы, для путинской диктатуры будет очень рискованной игрой.
Мой последний вопрос. Исторически. Вот если посмотреть вообще в длинной тысячелетней исторической перспективе историю даже до того, как была государственность, да, балтийских территорий, рыцарских земель, это была марка, да, то, что называется, это отсюда, да, маркграфы, и все это приграничная фронтирная территория цивилизованного мира, условно говоря, да, Священной Римской империи. Балтия по-прежнему является маркой, да, фронтиром Европы, который постоянно подвергается различным, так сказать, меняет руки, меняет территорию. Или сейчас ситуация изменилась, и Балтия стратегически является другим существом?
Несомненно. Я первый раз приехал в Литву мальчиком еще, когда она была оккупирована Советским Союзом в 60-е годы. Я вижу сегодняшние изменения, в том числе и в менталитете людей. Несомненно, Литва, кстати, старое государство, тысячелетнее государство, видит себя частью Запада, частью двух важнейших западных альянсов, Евросоюза и, несомненно, НАТО, возможно, даже в каком-то смысле, прежде всего, НАТО. Да, Литва осознает себя как прифронтовое государство потенциально, но при этом идентичность Литвы, ее укорененность в Западе сегодня для меня не вызывает никаких сомнений. Мои дети ходили в литовские школы. Я себе представляю, как мыслят молодые литовцы, молодые люди. И никаких сомнений в том, что это более не является какой-то там такой переходным вымпелом каких-то более великих держав. Да. Вот в том, что это не так, я сомнений нет.
Ну что ж, спасибо, Костя. Константин Эгерт, журналист, публицист с улиц прекрасной Клайпеды, бывшего Мемеля, затем снова Клайпеды, был с нами на связи. Спасибо.
Счастливо.
Ну а в завершение вспомню еще один исторический эпизод. 37 лет тому назад, 23 августа 1989 года, в 50-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, жители Литвы Латвии и Эстонии встали в живую цепь от Вильнюса до Таллина, длиной почти 700 километров. Это была акция «Балтийский путь», на которую вышло до 2 миллионов человек, 25% населения трех стран. До независимости оставалось ждать 2 года. Жители Балтии тогда взяли свою судьбу в свои собственные руки и преодолели проклятие истории. И сегодня, когда вновь поднимает голову имперская Россия, от них требуется тоже мужество и та же солидарность, чтобы Балтийский путь стал дорогой в будущее. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.